Часть десятая. Володя не то что был не в духе, когда уже почти ночью подъезжал к большому мосту через бухту, но он ощущал какую-то тяжесть на сердце. Все, что он видел и слышал, было так мало сообразно с его прошедшими недавно впечатлениями. Паркетная светлая большая зала экзамена, веселые добрые голоса и смех товарищей, новый мундир, любимый царь, которого он 7 лет привык видеть и который, прощаясь с ними, со слезами называл их детьми своими. И так мало все, что он видел, похоже на его прекрасные, радужные, великодушные мечты. «Ну вот мы и приехали», — сказал старший брат, когда, не подъехав к Михайловской батарее, вышли из повозки. «Ежели нас пропустят на мосту, мы сейчас же пойдем в Николаевские казармы. Ты там останься до утра, а я пойду в полк, узнаю, где твоя батарея стоит, и завтра приду за тобой».
«Зачем же? Лучше вместе пойдем, — сказал Володя. — И я пойду с тобой на бастион, ведь уж все равно привыкать надо. Ежели ты пойдешь, и я могу».
«Лучше не ходить».
«Нет, пожалуйста, я, по крайней мере, узнаю, как...»
«Мой совет — не ходить». А, пожалуй, небо было чисто и темно. Звезды и беспрестанно движущиеся огни бомб и выстрелов уже ярко светились во мраке. Большое белое здание батареи и начало моста выдавались из темноты. Буквально каждую секунду несколько орудийных выстрелов и взрывов, быстро следуя друг за другом или вместе, громче и отчетливее потрясали воздух. Из-за этого гула, как будто в туре ему, слышалось пасмурное ворчание бухты. С моря тянул ветерок и пахло сыростью. Братья подошли к мосту. Какой-то ополченец стукнул неловко ружьем на руку и крикнул: «Кто идет?»
«Солдат! Не велено пущать!»
«Да как же, нам нужно!»
«Офицера спросите!»
Офицер, дремавший, сидя на якоре, приподнялся и велел пропустить.
«Туда можно, оттуда нельзя! Куда лезешь все разом?» — крикнул он на полковые повозки, высоко наложенные турами, которые толпились у въезда.
Спускаясь на первый понтон, братья столкнулись с солдатами, которые, громко разговаривая, шли оттуда. «Когда он амунишные получил, значит, он в расчете с полностью, вот что!» «Эк, братцы, — сказал другой голос, — как на Северную перевалишь, свет увидишь, ей-богу, совсем воздух другой».
«Говори больше, — сказал первый. — На Меднес тут же прилетела окаянная, двум матросам ноги пооборвала. Так не говори лучше».
Братья прошли первый понтон, дожидаясь повозки, и остановились на втором, который местами уже заливало водой. Ветер, казавшийся слабым в поле, здесь был весьма силен и порывист. Мост качало, и волны, с шумом ударяясь о бревна и разрезаясь на якорях и канатах, заливали доски. Направо туманно-враждебно шумело и чернело море, отделяясь бесконечной ровной черной линией от звездного светло-сероватого в слиянии горизонта. И далеко где-то светились огни на неприятельском флоте. Налево чернела темная масса нашего корабля, и слышались удары волн о борта его. Виднелся пароход, шумно и быстро двигавшийся от северной. Огонь, разорвавшийся около него бомбы, осветил мгновенно высоко наваленные туры на палубе, двух человек, стоящих наверху, и белую пену, и брызги зеленоватых волн, разрезаемых пароходом. У края моста сидел, спустив ноги в воду, какой-то человек в одной рубахе и чинил что-то в понтоне. Впереди, над Севастополем, носились те же огни, и громче-громче долетали страшные звуки. Набежавшая волна с моря разлилась по правой стороне моста и замочила ноги Володе. Два солдата, шлепая ногами по воде, прошли мимо него. Что-то вдруг с треском осветило мост впереди, едущую по нему повозку и верхового, и осколки с свистом, поднимая брызги, попадали в воду.
«А, Михаил Семенович, — сказал верховой, останавливая лошадь против старшего Козельцова, — что уж, совсем поправились?»
«Как видите, куда вас Бог несет?»
«На Северную, за патронами. Ведь я нынче за полкового адъютанта. Штурмы ждем с часу на час, а по 5 патронов в сумме нет. Отличное распоряжение».
«А где же Морцов?»
«Вчера ногу оторвало. В городе в комнате спал. Может, вы его застанете, он на перевязочном пункте».
«Полк на 5-м, правда?»
«Да, на место эмцев заступили. Вы зайдите на перевязочный пункт. Там наши есть, вас проводят».
«Ну а квартирка моя на Морской цела?»
«И, батюшка, уж давно все разбили бомбами. Вы не узнаете теперь Севастополя. Уж женщин ни души нет, ни трактиров, ни музыки. Вчера последнее заведение переехало. Теперь ужасно грустно стало. Прощайте».
И офицер рысью поехал дальше.
Володе вдруг сделалось ужасно страшно. Ему все казалось, что сейчас прилетит ядро или осколок и ударит его прямо в голову. Этот сырой мрак, все звуки эти, особенно ворчливый плеск волн, казалось, все говорило ему, чтобы он не шел дальше, что не ждет его здесь ничего доброго, что нога его уже никогда больше не ступит на русскую землю по эту сторону бухты, чтобы сейчас же он вернулся и бежал куда-нибудь как можно дальше от этого страшного места смерти.
«Но, может быть, уж поздно, уж решено теперь», — подумал он, содрогаясь частью от этой мысли, частью от того, что вода прошла ему сквозь сапоги и мочила ноги. Володя глубоко вздохнул и отошел немного в сторону от брата. «Господи, неужели же меня убьют, именно меня? Господи, помилуй меня», — сказал он шепотом и перекрестился.
«Ну, пойдем, Володя», — сказал старший брат, когда повозочка въехала на мост. «Видел бомбу?» На мосту встречались братьям повозки с ранеными, с турами, одна с мебелью, которую везла какая-то женщина. На той же стороне никто не задержал их. Инстинктивно придерживаясь стенки Николаевской батареи, братья, молча, прислушиваясь к звукам бомб, лопавшихся уже тут над головами, и реву осколков, валившихся сверху, пришли к тому месту батареи, где образ. Тут узнали они, что 5-я легкая, в которую назначен был Володя, стоит на корабельной, и решили вместе, несмотря на опасность, идти ночевать к старшему брату на 5-й бастион, а оттуда завтра на батарею. Повернув в коридор, шагая через ноги спящих солдат, которые лежали вдоль всей стены батареи, они, наконец, пришли на перевязочный пункт.